Часть третья. Наблюдаю со стороны. Эпиграф. Руби мачты, мачты за борт. Из дневника жизнеописания Петра Помидорова. Глава первая. Мы сочиняем пиратский марш. «Без марша нам никак нельзя», — сказал поэт Грунькин, смотав в огромный клубок все суровые нитки, которые пошли на него прошлой ночью.
«Кому это нам?»
— хмыкнул Рой, помахивая гантелями и стараясь развить мышцы не только предплечья, но даже и живота.
«Пиратам!»
— мы переглянулись.
«Ну да, ну да!»
— чуть не плача закричал Грунькин.
«Вы же меня простили! Простили!»
«Ну, допустим», — согласился Ленька.
«Нет, не допустим», — настаивал Грунькин. «Она совсем».
«Ну и сочиняй на здоровье», — буркнул спасибо, запрокидывая голову. Тоненькая струя сгущенного молока из банки, пробитой гвоздем, длинной змеей исчезала у него во рту и булькала в горле. Спасибо всегда был не прочь подкрепиться перед завтраком.
«Так сочинять или не сочинять?» — снова взвыл Грунькин. «У меня вдохновение!»
Мы оставили его одного и ушли завтракать. Но Грунькин решил, что завтрак вдохновению не помеха. Вдохновение может прийти еще раз, а завтрак не повторится. После завтрака он ходил за нами по пятам и закатывал глаза к небу. Что-то бормотал себе под нос, а потом вдруг судорожно хватал карандаш и что-то строчил в своем знаменитом блокноте. В том самом, в котором на 10-й странице красной тушью было записано, что пиратов никогда не было, нет и не будет.
«Все!»
— наконец ликующе сказал он. Мы уселись под дубом.
«Начинай!»
— разрешил Ленька. И Грунькин начал.
«Трам-тарарам! Трам-тарарам! Трам-тарарам-тарарам-тарарам!»
И умолк. Мы сидели и уныло смотрели на Грунькина.
«Пока все»,
— упавшим голосом промямлил он.
«Это вступление».
«Хорошее вступление»,
— испугался спасибо, встал и положил ему ладонь на лоб.
«Ты пиши, пиши, только в тенечке, это все от солнца».
Грунькин сердито вырвался и убежал, и до обеда мы его больше не видели. И после обеда, когда мы опять расчищали линейку, его тоже не было.
«То не ядец!» — ворчал Ленька, еле шевеля лопатой. «Ему бы глыбы ворочить!»
Вечером Грунькин с аппетитом поужинал и зачитал нам второе четверостишие.
«Эй, ребята! Кто идет? Кто поет? Мы — пираты!»
После этого мы твердо решили, что свою знаменитую поэму о Джонни Спринглере он, несомненно, передрал у какого-то пиратского писателя. Если даже сейчас повзаимствовал строки из популярной песенки «Октябрята».
«Нет, не передрал!» — кричал Грунькин. «Я ее за 2 недели сочинил, а у вас сроки. И вообще, я пишу только по вдохновению, а не по заданию».
Мы так и сели от такой наглости, хотя, по правде сказать, из-за стола еще никто и не вставал. А я, допивая компот Грунькина, он же читал стихи, фыркнул и немножко обрызгал Роя. Рой справедливый человек. Он сходу врезал Грунькину под затыльник и зашипел.
«Это все ты! Твой компот! Твои стихи!»
Грунькин разозлился и чуть-чуть не врезал Рою, но тот уклонился и... Ленька с грохотом уронил стакан с компотом Роя. Славка шевлекся. Мой брат долго не держал при себе полученную оплеуху. Он вернул ее Гринбергу. Гринберг подавился компотом «Спасибо», который невозмутимо доедал Ленькину котлету. «Спасибо», даже не взглянув на Левку, метнулся вместе с котлетой за другой стол. Я на мгновение увидел загадочные глаза Гринберга и понял. Нет, ничего не понял, потому что он мне так двинул по шее, что Грунькин, на котором я закончил круг подзатыльников, вскочил и помчался к «Спасибо». Тот, на ходу допивая компот Маши Пашковой, понесся по проходу между столиками, пыхтя.
«Дай ходу пароходу! Пароход не может плыть!»
Грунькин, словно ракета, висел у него на хвосте, но никак не мог сократить несколько роковых сантиметров, чтобы настигнуть ни капельки не пострадавшего спасибо. И все верно потому, что Грунькину явно не хватало горючего, ведь третья ступень его обеда досталась мне. Хорошо, что Вениамина не было, а то не видать бы нам ежедневной 20-минутной прогулки в лес на целый месяц. Когда мы уходили из столовой, Маша Пашкова встала и, явно привлекая всеобщее внимание, пригрозила: «Если ваши выходки повторятся, мы вас проработаем на совете отряда».
«Слово даю», — туманно ответил Ленька.
«Клянусь», —
подхватил Гринберг. «Ей-богу», — потупился Рой.
Я попытался проскользнуть мимо нее, но она растопырила руки.
«А ты?»
«И я».
«Что я?»
«Я тоже».
И она меня пропустила.
«Смотри, если обманешь».
Мы решили сочинять марш все вместе, сообща. Но вечер был слишком хороший. Трудиться никому не хотелось. Да еще тут из спального корпуса номер один выскочил спасибо и скрылся за корпусом номер два. Зрелище. Грунькин по-прежнему мчался за ним, как на гонках за лидером.
«Развлекаются», — буркнул Гринберг, — «словно делать нечего».
«Конечно», — хмыкнул Ленька. «Спасибо, толстый, он вес сгоняет. Как только ему надоест, Грунькин сразу отстанет, потому что догнать боится», — мудро заметил Ленька.
«Как сказать», — заспорил Рой, — «у Грунькина хватка».
«А у спасибо удар пушечный», — горячился Ленька. «Думаешь, зазря он каждый день по две добавки съедает?» «Он в цирк готовится», — с завистью сказал Левка. «У него призвание, быков поднимать будет». «По две пары одной рукой», — поддакнул я.
«Двумя», — возразил Левка.
«А Грунькину сила ни к чему», — кипятился Рой. «У него юркость. Однажды при мне он одного хулигана догнал и так ему всыпал на ходу, что тот его 2 месяца потом по подъездам караулил, чтоб руку пожать».
Мимо опять пронесся спасибо. Грунькин не отставал.
«Так вот», — торжествовал Рой, усаживаясь на ступеньки веранды, «на четвертом круге он его догонит, спорим?»
Но никто спорить не стал, а Гринберг задумчиво протянул:
«А кто его знает? Грунькин такой».
И даже я начал колебаться. Ведь если на твоих глазах кто-то от кого-то удирает и даже не грозит, что еще встретится, поневоле задумаешься, на чьей стороне сила — того, кто удирает, или того, кто догоняет.
«Чего-то их долго нет», — тревожно сказал Рой. «Ждать не будем, нам песню писать надо».
Мы промолчали. Рой сконфуженно пожал плечами.
«Наверное, я ошибся в Грунькине. У Олега масса и плечи какие, а?»
Мы сразу же заспорили.
«Ну что ты, у Грунькина юркость».
«Грунькин, он такой».
«А спасибо, что?»
«Как что? Он в цирк готовится. У него призвание, быков поднимать будет».
Мы до того запутались в споре, что даже о себе-то толком не мог сказать, за кого я, за Грунькина или за спасибо. Об остальных и говорить нечего. Наконец все замолчали и, тяжело дыша, отправились искать бегунов. Мы высунулись из-за угла нашего спального корпуса. Грунькин и спасибо безмятежно отдыхали на лужайке. Грунькин, отчаянно зевая, решал кроссворд, уставившись в обрывок газеты, а спасибо плел венок из ромашек. Увидев нас, они страшно растерялись, вскочили и разбежались в разные стороны.
«Оба они хороши, бездельники», — мрачно заявил Рой при нашем молчаливом одобрении.
До вечерней линейки был еще по крайней мере час, и мы разлеглись по своим кроватям, разумеется, сняв башмаки. Говорят, что лежа удобнее думать, кому как, а я почему-то всегда задумываюсь в самую неподходящую минуту. Так учитель меня спрашивает, каково отношение крепостного крестьянина Герасима к своей барыне в Муму. А я думаю, как сыграли торпеды с локомотивом. Гринберг вдруг резко поднялся.
Мы тоже вскочили и уставились на него.
«Интересно, а как сыграли «Шахтер» с Доугавой?»
— задумчиво спросил он. Ленька облегченно вздохнул и снова улегся. Он испугался, что Левка уже сочинил первую строчку, и теперь придется думать ему, Леониду Помидорову, потому что мы договорились выдумывать песню по очереди, каждой по строчке. Так вот все и сочиняли, как я и Гринберг. Я чуть не заснул, а может и заснул бы, но тут Ленька снова вскочил и забубнил. А правильно мы сделали, что сами решили гимн сочинять, а то бы Грунькин и за месяц не управился. Все дружно его поддержали.
Верно. Лентяй, думай тут за них.
Им бы все бегать,
на травке прохлаждаться.
Нет, я гляжу, а он сидит и газетку читает. А этот свинком, ха-ха.
Любит чужими руками жар загребать.
Любит.
И я мог бы тоже не сочинять, а вот лежу.
А кто б не мог?
Потом мы замолчали и снова вытянулись на кроватях. Вот так мы и думали, так и сочиняли. Трудное это дело песни сочинять, трудное.
А как вы думаете, внезапно спросил Ленька, в поход нас поведут или нет?
Я ответил,
кого поведут, а кто сам пойдет?
А про себя подумал. Ничего, ты у меня походишь в капитанах. И как это только я забыл о перевороте? Его раз сместил, себя два капитан. 3-4 пираты ходят и снимают шляпы, а я лево на борт, право руля, крепи грот мачту, пока не упала. Ура, плывем. Но куда? Капитан знает, а все ходят и снимают шляпы. Правильно. А тут шторм.
Руби мачты, мачты за борт. Дай бог самим уцелеть.
Ветер. 3 дня бушевал океан. На 4-й день мы вошли в море. Никому неизвестное. Так и назвали. Неизвестное. Отличное море. Хочешь ныряй, хочешь плавай. А пока матросы купаются, капитан улыбается и курит трубку. Заслуженный отдых. А кругом вода. Голубая, зеленая, красная. Эх. Потихоньку пришли Грунькины спасибо и тоже улеглись по своим кроватям, а сами все искоса поглядывают на нас. Их страшно удивило, почему у нас такая тишина, а ведь никто не спит. «Знаете что?» — не поворачивая головы, внушительно произнес Гринберг, который так и не придумал первую строчку.
«Теперь вы сочиняете, а мы побегаем».
Но отдохнуть нам не пришлось. Звонко пропел горн, и мы бодро зашагали на линейку. Люблю вечерние линейки. Все так торжественно. Равнение, смирно, будь готов. И могучее всегда готов. И какое-то непонятное праздничное настроение. И спать не хочется. Но совсем не хочется. Все прошло как полагается. Вениамин пожелал нам спокойной ночи. И мы всем отрядом вместе с ним собрались у пионерской комнаты. Наш баянист растянул мехи, и мы долго пели песни. Замечательные песни. «Наш паровоз вперед лети, в коммуне остановка, иного нет у нас пути, в руках у нас винтовка». Не знаю, как у вас, а у меня всегда немножко щемит сердце, когда звонко поют. И много есть среди нас ребят, кто шел с отцами вместе, кто подавал патрон снаряд, горя единой местью. Нет, такую песню мы никогда не сочиним. Это все поняли. И о пиратском марше больше никто не заикался.